Глава 6. Герои с переменной скоростью. В переулке за Ашеровским старьем император Сан-Франциско кормил фокаччей с оливками свою гвардию и старался уберечь собственный завтрак от собачьих соплей.
«Терпение, Фуфел!» — говорил император бостонскому терьеру, который кидался на вчерашний хлебный блин как мохнатый и крайне прыгучий супермяч,
пока Лазарь, серьезный и мрачный золотистый ретривер, стоял рядом и дожидался своей доли. Фуфел в ответ нетерпеливо фыркнул, отсюда и собачьи сопли. В нем разгорелся неистовый аппетит, ибо завтрак сегодня запаздывал. Император ночевал на скамье у морского музея, и среди ночи его артритное колено выпросталось из-под шерстяного пальто на влажный холод, отчего прогулка на северный пляж к итальянской пекарне, выдававшей им вчерашнее бесплатно, превратилась в медленное и тяжкое испытание. Император закряхтел и сел на пустой молочный ящик. То был не человек, а эдакий покатый медведь. Плечи широкие, но отчасти сломленные бременем всего города. Седая путаница волос и бороды обрамляла лицо грозовой тучей. Насколько императору помнилось, они с гвардией патрулировали городские улицы вечно, однако при дальнейшем рассмотрении, может, всего-навсего со среды. Тут он несколько сомневался. Он решил обратиться к гвардии с декларацией о важности сострадания перед лицом нарастающего прилива гнусной злоебучести и политической хорьковости в близлежащем королевстве Соединенных Штатов. Он уже давно понял, что аудитория внимала лучше всего, если в погребах карманов его пальто еще таилось сдобренное мясом фокачча. Ныне же в шерстяных глубинах благоухали пепперони и пармезан, поэтому королевские гончие были просто зачарованы. Но едва он прочистил горло, из-за угла, визжа тормозами, вылетел фургон, встал на два колеса, врубившись в шеренгу мусорных баков, и замер в какой-то полусотни шагов. Водительская дверца распахнулась, и наружу выпрыгнул худенький человек в костюме. В руках он держал трость и женскую меховую шубку. Человек ринулся прямиком к черному ходу в лавку Ашера, но не успел сделать и двух шагов, как упал на бетон, словно его шарахнули чем-то сзади, перекатился на спину и принялся отбиваться тростью и шубкой от воздуха. Император, знакомый в городе почти со всеми, признал в человеке Чарли Ашера. Фуфел зашелся в приступе тявканья, а более уравновешенный Лазарь рыкнул лишь раз и припустил к Чарли.
«Лазарь!» —
крикнул император, но ретривер рвался вперед. Теперь за ним последовал и его лупоглазый брат по оружию. Чарли уже вскочил на ноги и размахивал тростью так, словно фехтовал с привидением, а щитом ему служила женская шубка. Император жил на улице, а потому не раз видел, как люди сражаются с невидимыми демонами. Но Чарли Ашер, что и говорить, набирал очки. Трость его шмякала обо что-то, вроде как в воздух, но в нем было нечто. Какая-то тень, что ли? Император воздвигся на ноги и захромал к потасовке, но не успел сделать и пары шагов, как Лазарь подпрыгнул и кинулся, казалось бы, на Чарли, однако взмыл над старьевщиком и тяпнул зубами у него над головой, после чего повис там, сомкнув челюсти на основательном шмате невидимой шеи. Чарли воспользовался отвлекающим маневром, шагнул назад, размахнулся и шарахнул тростью куда-то над левитирующим золотистым ретривером. Раздался шмяк, и Лазарь разжал челюсти, но теперь на невидимого противника бросился Фуфел. Какова бы ни была его цель, он промазал и собачьим накатом со свистом влепился прямо в мусорный бак. Чарли снова кинулся к стальной двери черного хода, но та оказалась заперта. Он потянулся за ключами, и тут что-то поймало его сзади. «Отдай, пиздюк!» — завизжала тень. Женскую шубку, похоже, вырвали из рук Чарли, и она взмыла в воздух, вверх за четырехэтажный дом и прочь с глаз. Чарли развернулся с тростью на изготовку,
Но что бы там ни было раньше, теперь оно, судя по всему, исчезло. «Ты же сидеть над дверью должен! Орать никогда и прочую поэзию, нет?» — заорал он небесам и добавил для полноты картины. «Мудила злобная!» Лазарь гавкнул, потом заскулил. Из мусорного бака с фуфелом донеслось заливистое металлическое тявканье.
«Да, такое не всякий день узришь», — произнес император, хромая к Чарли.
«А вы видели?»
«Вообще-то не очень. Только тень. Но точно что-то было. Там же было что-то, правда?»
Чарли кивнул, пытаясь отдышаться. «Оно вернется. Оно летело за мной через весь город!» Он порылся в кармане. «Вам бы всем лучше нырнуть со мной в лавку, Ваше Величество!» Чарли, само собой, знал императора. В Сан-Франциско императора знали все. Император улыбнулся.
«Любезно с твоей стороны. Однако мы здесь в полнейшей безопасности. Ныне же мне потребно освободить подданного из всего гальванизированного узилища».
Старик наклонил мусорный бак, и фуфел явился оттуда, фыркая и тряся головой, словно готов был оторвать задницу любому человеку или зверю, коему бы хватило безрассудства встретиться с ним на узкой тропинке. И оторвал бы, при условии, что человек или зверь ростом оказался по колено или ниже. А у Чарли с ключом по-прежнему не ладилось. Он давно знал, что замок надо менять, но тот вроде работал, если его немножко подрочить. Стало быть, приоритетом смена замка так и не стала. Ну кому, блин, взбредет в голову, что однажды придется быстро убегать от гигантской птицы? Тут он услышал хриплый визг, обернулся. Уже не один, а два громадных ворона, обмахнув крышу, пикировали в переулок. Собаки выпустили по крылатым интервентам залп неистового лая, и Чарли вложил столько языка тела в ерзанье ключом в замке, что почувствовал, как в бедре надорвалась атрофированная танцевальная мышца. «Они вернулись! Прикройте меня!» Чарли швырнул трость императору и приготовился к удару, но едва палка легла в подставленную старикову ладонь, птицы сгинули. Слышно было даже, как там, где они только что были, хлопнув, сомкнулся воздух. Собаки осеклись на полурыке, фуфел заскулил.
«Что?» — спросил император. «Что стряслось?»
«Исчезли». Император посмотрел на небо.
«Ты уверен?»
«Пока да».
«Я видел две тени. Теперь уж точно видел», — сказал император.
«Да, сейчас они были вдвоем».
«Что они такое?»
«Понятия не имею. Но когда вы взяли трость, они, ну, в общем, пропали. Вы правда их видели?»
«Уверен. Они были сродни злонамеренному дыму».
Ключ, наконец, повернулся в замке, и дверь на склад Ашера открылась. «Вы должны зайти. Отдохните. Я закажу чего-нибудь поесть».
«Нет, нет, нам с бойцами надлежит длить наш дозор. Сегодня утром я решил выступить с декларацией, и нам потребно встретиться с печатником. Это вам понадобится».
Император вручил Чарли трость, словно передавал ему ключ от городских ворот. Чарли потянулся было к ней, но передумал. «Ваше Величество, я думаю, вам лучше оставить ее у себя. Полагаю, вам она будет полезнее». И Чарли показал подбородком на скрипучее колено старика.
Рука императора не дрогнула. «Я не преклоняюсь пред материальным, знаешь?»
«Это я понимаю».
«Я твердо верю, что вожделение — главный источник человеческого страдания, как тебе известно. И нет преступника подлее, нежели тот, кто возжелал материального.
Я своим бизнесом управляю на тех же принципах. Однако же настаиваю, трость должна остаться у вас. Окажите мне любезность, если угодно».
Чарли поймал себя на том, что отчасти перенимает выспренние обороты императора, словно перенесся к такому королевскому двору, где титулованное лицо отличают по крошкам в бороде, а королевская гвардия не пренебрегает вылизыванием собственных яиц.
«Ну, коли это любезность, соизволю. Прекрасная выделка.
Но самое главное, она поспоспешествует вам в дозорах.
Вот теперь император выдал вожделение сердца своего. Он широченно ухмыльнулся и прижал трость к груди. И впрямь красивая. Чарли, должен тебе кое в чем признаться. Но прошу поверить мне, как человеку, кто вместе с товарищем своим только что свидетельствовал о появлении двух гигантских теней в обличии воронов.
«Само собой», — улыбнулся Чарли, хотя еще минуту назад решил бы, что улыбка его затерялась где-то в ушедших месяцах.
«Не сочти сие низменным. Но едва я коснулся этой трости, как ощутил, будто ждал ее всю свою жизнь».
И Чарли сам, толком не сообразив, почему, ответил:
«Да уж понятно».
А парой минут ранее в лавке Лили сидела погруженная в думы. Думы у нее были необычного свойства, не о мире, где все дураки, жизнь бессмысленна, а само житье тщета, особенно если твоя мать забыла купить кофе. То была дума поособенней, и началась она, когда Лили явилась на работу, и Рэй заметил, что сегодня ее очередь носить пылесосную тиару. Более того, подчеркнул, что если тиара на Лили, то и пылесосить лавку должна Лили. Вообще-то ей нравилось носить тиару с фальшивыми брюликами, которую Чарли в приступе отъявленной буржуазной крадучести постановил надевать каждый день всякому, кто сметает пыль и пылесосит лавку, и ни в какое иное время. Возражала она против пылесоса и метелки. Она чувствовала, что ею манипулируют, помыкают и пользуются вообще, причем не в смысле наслаждений. Но сегодня, когда она убрала тиару, пылесос и, наконец, залила в себя пару кружек кофе, думы не прекратились. Они излились в полномасштабный ангст. И тут Лили осенила, что ей все-таки надо будет прикидывать, что делать с колледжем карьерой. Поскольку, что бы там ни говорила большущая-пребольшущая книга смерти, не она, Лили, избрана темным ставленником разрушения. Блять. Она стояла на складе, озирая то, что накануне сюда навалил Чарли. Обувь, лампы, зонтики, фарфоровые статуэтки, игрушки, пару книг, старый черно-белый телевизор и портрет клоуна, выписанный по черному бархату. «Он сказал, что это барахло светится?» — спросила она Рэя, стоявшего в дверном проеме.
— Да, и заставил меня все проверить моим счетчиком Гейгера.
— Рэй, нахера тебе счетчик Гейгера?
— Лили, зачем тебе серьга с летучей мышью в носу?
Лили проигнорировала вопрос и взяла вчерашнюю керамическую лягушку. Теперь к земноводному скотчем крепилась бирка «Не продавать и не выставлять», выведенная аккуратным почерком их босса. «И это одна из них? Вот это?»
«С нее он и поехал», —
обыденно произнес Рэй.
«Твоя инспекторша из школы пыталась ее купить. Тут-то все и началось».
Лили была потрясена. Она отступила к столу Чарли и села в скрипучее конторское кресло. «Ты видишь, как что-нибудь светится или пульсирует, Рэй? Вообще, когда-нибудь видел?» Тот покачал головой.
«У него сильный стресс. Потерял Рэйчел. Один растит малышку. Может, ему надо как-то помочь? У меня, например, когда я покинул силы полиции...» Рэй умолк.
В переулке поднялась какая-то суета. Гавкали собаки, кричали люди. Потом кто-то заработал ключом в замке черного хода. Секунду спустя ввалился Чарли, запыхавшийся, костюм в грязи, один рукав разодран и окровавлен. «Ашер», — сказала Лили, — «ты ранен?» Она мигом вымилась из кресла, а Рэй взял Чарли за плечи и усадил. «Со мной все хорошо», — ответил Чарли.
Подумаешь.
«Я принесу аптечку», — сказал Рэй. «Сними с него пиджак, Лили».
«Да нормально все», — сказал Чарли. «Хватит говорить обо мне в третьем лице. Я здесь».
«Он бредит», — высказалась Лили, выкорчевывая Чарли из пиджака. «У тебя есть болеутолители, Рэй?»
«Да не нужны мне болеутолители», — сказал Чарли.
«Заткнись, Ашер, это не тебе», — машинально ответила Лили и тут задумалась. «Книга, история Рэя, бирки на барахле в задней комнате». Задумалась и содрогнулась.
«Извините, босс, давайте я вам помогу».
Рэй вернулся из лавки с небольшой пластмассовой аптечкой, задрал Чарли рукав и стал промывать перекисью водорода.
«Что случилось?»
«Ничего», — ответил Чарли. «Поскользнулся, упал на гравий».
«Рана вполне чистая. Никакого гравия нет. Но ты и падаешь».
«Долгая история», — сказал Чарли.
«Ай! Что там за шум был в переулке?» — спросила Лили. Ей настоятельно требовалось выйти покурить, но оторваться от происходящего она была не в силах. Она и вообразить не могла, что Чарли Ашер тот самый.
«Ну как это возможно? Он такой... такой недостойный. Темное подбрюшье жизни ему неведомо, как ведомо ей.
Однако это ему светятся предметы. Он — оно и есть».
Лили была крайне удручена.
«А это... собаки императора чайку в мусорку загнали. Ничего особенного. Я упал с крыльца на тихоокеанских высотах».
«Наследство, я помню», — сказал Рэй. «Как там все?»
«Нехорошо. Вдовец был убит горем, и ему при мне стало плохо с сердцем».
«Да брось ты!»
«Нет, на него просто как бы накатило, когда подумал о супруге, и он рухнул. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, пока скорая не подъехала. Увезли в больницу».
«Так», — начала Лили, — «ты забрал там... взял там что-нибудь особенное?»
«Что?» — глаза Чарли распахнулись.
«В каком это смысле особенное?»
«Ничего там особенного не было».
«Остынь, босс, я просто спрашиваю, достанется ли нам бабусина тряпье».
«Он оно», — думала Лили. «Гандон».
Чарли покачал головой.
«Не знаю, все так странно. Все это так очень странно».
На этих словах он содрогнулся.
«Странно в каком смысле?» — осведомилась Лили. «В смысле круто и темно? Или в смысле, что ты, Ашер, и по большей части не рубишь фишку?»
«Лили!»
— рявкнул Рэй.
«Иди в зал! Подмети что-нибудь!»
«Ты не босс мне, Рэй! Я просто являю сочувствие!»
«Все в порядке, Рэй!» Чарли, похоже, задумался, как ему определить понятие «странно», и не пришел ни к какому рабочему варианту. В конце концов произнес: «Ну, для начала имущество этой женщины нам сильно не по зубам. Вдовец якобы позвонил нам, потому что мы первый старьевщик в телефонной книге, но не похоже, что он на такое способен».
«Это не странно», — сказала Лили.
«Признайся, и точка», — подумала она.
«Ты сказал, он был убит горем», — произнес Рэй, промакивая мазью антибиотиком порезы Чарли. «Может, у него все иначе?»
«Да, кроме того, он злился на жену за то, как она умерла».
«Как?» — спросила Лили.
«Наелась кремнигеля», — ответил Чарли.
Лили вопросительно глянула на Рэя. «Кремнигель» звучал технически ботанически, а техника была особой областью Рэева ботанства. Экс-полицейский ответил:
«Это влагопоглотитель. Его пакуют в электронику и прочее невлагостойкое барахло».
«Гадость, на которой написано «несъедобно»?» — уточнила Лили. «Боже, как это глупо! Все же знают, несъедобное не едят!»
Чарли сказал: «Мистера Мейнхарта все это довольно крепко подкосило».
«Ну, я думаю», — сказала Лили. «Он женился на полный, блядь, УО!»
Чарли поморщился. «Лили, это неуместно». Та закатила глаза и пожала плечами. Она терпеть не могла, когда Чарли впадал в режим «папик». «Ладно, ладно, я пошла на перекур».
«Нет,
Чарли соскочил с кресла и преградил Лили путь к черному ходу. «На улицу! Отныне ты куришь на тротуаре!» «Но ты же сам говорил, что когда я курю перед входом, то похоже на малолетнюю прошмандовку!» «Я осуществил переоценку. Ты повзрослела!» Лили прищурила глаз, дабы поглубже заглянуть ему в душу и тем самым прозреть его истинную повестку дня. Огладила свою черную виниловую юбочку, и та при касании пискнула, будто под пыткой. «Ты пытаешься сказать, что у меня большая попа, да?» «Я совершенно никаким местом не пытаюсь этого сказать», — стоял на своем Чарли. «Я просто говорю, что твое присутствие перед входом в лавку — тот актив, который может привлечь клиентуру из туристов с канатной дороги». «А, ну ладно». Лили схватила пачку гвоздичных со стола и двинулась мимо стойки наружу. Думать думу. А на самом деле кручиница, потому что, как ни надеялась, она отнюдь не смерть. Книга предназначалась Чарли. В тот вечер Чарли дежурил в лавке, не понимая, зачем наврал своим работникам. И тут заметил, как снаружи у витрины промелькнула какая-то вспышка. Через секунду вошла поразительно бледная рыжая женщина. На ней было короткое черное платье и черные блядские лодочки. По проходу она шла так, словно явилась на пробы для видеоклипа. Волосы длинными локонами струились по плечам и спине, точно огромная темно-рыжая мантия. Глаза изумрудно-зеленые, и когда женщина заметила, как Чарли смотрит, она улыбнулась и остановилась в шагах в 10. Чарли ощутил почти болезненный толчок. Тот будто бы зародился из паха и через секунду признал автономную реакцию похоти. Ничего подобного он не ощущал с тех пор, как умерла Рэйчел, и теперь невнятно устыдился. Женщина разглядывала его, осматривала, как подержанный автомобиль. Чарли был уверен, что заливается румянцем. «Здравствуйте», — сказал Чарли. «Чем могу служить?» Рыжая снова улыбнулась слегка и полезла в сумочку, которую Чарли поначалу не заметил. «Я нашла вот это», — сказала женщина, вытащив серебряный портсигар. Такие Чарли видел теперь нечасто, даже на рынке антиквариата. Портсигар рдел, пульсируя, как вещи на складе. «Я была тут недалеко, и что-то мне подсказало... Место ему здесь». Она подошла к стойке напротив Чарли и положила перед ним портсигар. Чарли едва мог шевельнуться. Он таращился на рыжую, даже не сознавая, что упирается взором в ложбинку меж грудей, чтобы не смотреть в глаза, а женщина, похоже, обмахивала взглядом его плечи и голову, будто бы наблюдая за тучей мошек над Чарли. «Потрогайте меня», — сказала она.
«А?»
Он поднял взгляд и увидел, что она не шутит. Женщина протянула руку. Ногти на маникюренные и того же темно-красного оттенка, что и помада. Он взял ее за руку. Едва он коснулся руки, женщина ее отняла. «Вы теплый».
«Спасибо».
В тот же миг он понял, что она нет. Пальцы ее были холодны, как лед.
«Значит, вы не из нас».
Он попробовал прикинуть, что это «нас» может значить. Ирландцы, гипотоники, нимфоманы. Почему он вообще об этом подумал?
«Нас?
В каком это смысле «нас»?»
Она отступила на шаг. «Нет. Вы не просто берете слабых и больных, да? Вы берете любых».
«Берем? А в каком это смысле «берем»?»
«Вы даже не знаете, да?»
«Чего не знаю?» Чарли стало очень нервно. Ему, бета-самцу, было очень трудно функционировать, оказавшись объектом внимания красивой женщины вообще, но это его пугало. «Секундочку. Вы видите, как эта штука светится?» Он протянул ей портсигар.
«Она не светится. Я просто почувствовала, что место ей здесь», — ответила женщина. «Как вас зовут?»
«Чарли. Ашер. Написано же «Ашеровская».
«Чарли, вы, похоже, славный парень, и я точно не знаю, что вы такое. Да вы и сами, судя по всему, не знаете, правда?
В моей жизни случились кое-какие перемены, — ответил Чарли, не понимая, зачем вообще с нею этим делиться.
Рыжая кивнула, мол, я так и думала. Ладно. Известно, как бывает, если... вдруг понимаешь, что неподконтрольные тебе силы превращают тебя в такое, к чему нет инструкции пользователя. Я понимаю, что значит не знать. Но кто-то же где-то знает. Кто-то может вам рассказать, что происходит.
О чем вы?
Но он знал, о чем она. Не знал он другого, как она сумела узнать. От вас умирают люди. Правда, Чарли? Произнесла она это так, будто собрала все мужество и сообщила, что у него между зубов остался шпинат. Скорее, услуга, нежели обвинение.
Откуда вы... Откуда она?
Потому что я это делаю. Не как вы, но тем не менее. Найдите их, Чарли. Пройдите по своим следам и отыщите того, кто был рядом, когда ваш мир изменился.
Чарли посмотрел на рыжую, затем на портсигар, затем снова на рыжую.
Та больше не улыбалась, уже пятилась к дверям. Пытаясь не упустить из рук нормальную реальность, он сосредоточился на портсигаре и произнес:
«Наверное, я смогу произвести оценку».
Колокольчик над дверью звякнул, а когда Чарли поднял голову, женщина пропала. Он не видел, как рыжая миновала витрины по обе стороны двери. Она просто исчезла. Чарли выскочил наружу, прямо на середину улицы. Канатный вагон, ходивший по Мейсон, только переваливал гребень холма у улицы Калифорнии, и Чарли услышал звонок. Жидкий туман тащился с залива, отбрасывая радужные нимбы от неоновых вывесок прочих заведений. Но нигде никакой рыжей не наблюдалось. Чарли дошел до угла и посмотрел вдоль вальеха, но там опять никакой рыжей. Только император со свитой псовых сидел под стеной.
«Доброго вечера тебе, Чарли!»
«Ваше Величество, здесь только что рыжая не проходила?»
«О, да, но я с ней поговорил. Думаю, у тебя нет шансов, Чарли. Мне представляется, она уже кому-то суждена. И еще предупредила, чтобы я держался от тебя подальше».
«Почему? Не сказала?»
«Сказала, что ты смерть».
«Я смерть?» — переспросил Чарли. «Смерть? Я?» Дыхание в гортани замерло. В голове он воспроизвел весь прошедший день. «А если и смерть?»
«Знаешь, сынок», — сказал император, — «я не дока в прекрасном поле, но эту информацию, наверное, имело бы смысл придержать свидание до третьего, когда они узнают тебя чуть получше».